Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Stoppage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, это Около спорт. Сегодня мы в записи, но вы можете продолжать писать смс-сообщения. Все равно прихожу ночами, все это дело читаю. Меня зовут Петр Кузнецов, и давайте к главному на сегодня. Неделю, наверное, или полторы назад пришло известие о смерти старшего тренера сборной России по бейсболу Артемия Артамонова. Ужасно, 37 лет, жуть какая-то. В сообщении Федерации его называют одним из лучших игроков в нашей стране за всю историю развития бейсбола в России. Он готовил наших к Олимпиаде в Токио. Подумайте, наших бейсболистов к Олимпиаде в Токио, российских бейсболистов, бейсбол и Россия. Давайте поговорим об этом сегодня. Ну, Америка начинала в веке 19-м, наверное, уже. Бейсбол в России начался 30 лет назад. Я вот сейчас смотрю по сводкам, которые есть в нашей стране, из этого, мягко говоря, не многообразия, а бейсболе. Причем не было фундамента для развития вообще, сами понимаете. То есть, в принципе, за орнамент и за ориентир был взят американский бейсбол. Но это с тех пор, как он начал развиваться, если сравнивать с сегодняшним днем, прогресс, конечно, есть. И все равно, согласитесь, бейсбол в России все еще ассоциируется максимум с битой в багажнике тонированной девятки. Ну, еще, может быть, с бейсбольными карточками, которые родившиеся, за себя сейчас говорю, в середине 80-х собирали в школе. Я собирал, это была крутейшая коллекция. Давайте поговорим о бейсболе в России с Владимиром Сарончуком, вице-президентом Всероссийской Федерации по бейсболу, президентом Федерации города Владивостока. Ну и по понятным географическим причинам мы беседуем по телефону.
Около спорт.
Владимир, здравствуйте. Печальный повод, к сожалению. Но, в общем-то, я себя на мысли поймал, когда читал вот это вот известие, что я два или три раза вот в этой новости про Артамонова, я раза три прочитал сборные по баскетболу, а не бейсболу. И потом уже мозг как-то смог соединить Россию и сборную по бейсболу. Мы ничего не знаем о состоянии этого вида спорта, о федерации, об игроках, о вообще смысле заниматься этим в такой небейсбольной стране. Расскажите, сколько у нас уже живет профессиональный бейсбол, а какие регионы им занимаются?
Вы знаете, на самом деле, что страна далеко, далеко у нас не бейсбольная, так скажем, потому что бейсбол у нас еще в 30-х годах зарождался, по большому счету, в стране, в нашей, тоже завезен был там из океана, по большому счету, в советскую Россию, так скажем. И, грубо говоря, он успешно бы развивался дальше, потому что в 1932 году даже Совет по физической культуре принял решение о развитии бейсбола, ну, грубо говоря, в нашей стране, и национализировать его. Ну, к сожалению, были печальные дальше там развитие событий, революционные всякие, там, военные и так далее. Потом это все дело закончилось, как бы, ну, когда бейсбола в стране не было. Потом в 1986 году, по большому счету, он вошел опять в олимпийский вид спорта, и было принято решение, что в нашей стране его нужно тоже возрождать. То есть была создана федерация бейсбола, софтбола и русской лапты. Она сразу три вида спорта охватывала. И причем через год она уже была в Международной федерации бейсбола. То есть, как бы, и в 89-м, всего через три года, уже пошел первый чемпионат СССР с участием 24 команд. То есть это очень, ну, серьезный уровень был. Даже сейчас, наверное, в Японии и в Корее профессиональных клубов столько нет, сколько у нас уже на тот момент играла команда. То есть у нас в Владивостоке, в Москве, в Питере, в принципе, в каждом регионе уже были, в Иркутске, в Грузии тогда. То есть были созданы профессиональные клубы, коллективы, которые профессионально занимались, играли. То есть и очень достаточно успешно. И уже некоторые на тот момент игроки были замечены американцами, профессиональными клубами. И некоторые из них в последующем играли в этих американских клубах. Их привлекали, потому что, ну, физиологически русские ребята достаточно к этому спорту, ну, подходят очень сильно. Мне задают постоянно японцы вопросы и корейцы, почему вы, говорит, не развиваете бейсбол так как вы развиваете футбол, у вас было бы большое будущее в этом виде спорта.
Вот вы упомянули корейцев и японцев, да, и правильно понимаю, что все-таки вы же занимаетесь и довольно успешно развитием непосредственно бейсбола в Приморье, правильно я понимаю?
Да.
Туда, я так понимаю, бейсбол пришел как раз через восточных наших друзей, все-таки через японцев и китайцев, верно? То есть далеко не через Америку, скажем так.
Отчасти, видите, бейсбол пришел в Приморский край во Владивосток, он отчасти пришел от того, что в стране было принято решение на государственном уровне развивать этот вид спорта, и в управлении физических культур, культуры и спорта, грубо говоря, города Владивостока, было принято решение именно о создании клуба в городе Владивостоке и так далее. А вот дальше развивались события в том плане, что наш профессиональный клуб начал контактировать с клубами Японии, с университетами Японии, именно бейсбольных, физической культуры и спорта, и наши игроки, конечно, ездили туда обучаться, тренера ездили туда обучаться. Вот здесь началось взаимодействие именно с Кореей, с Японией и так далее. То есть вот в этом плане, да, было взаимодействие очень сильно. Обмен опытом большой был. Они приезжали к нам, занимались игроками, потом наш профессиональный клуб ездил туда, тренера ездили туда, все обучались и постигали новый вид спорта, так скажем, для себя.
Интересно, вот поле для бейсбола, это какая-то отдельная должна быть площадка, то есть ее надо строить, или можно использовать другую спортивную площадку, уже существующую, не знаю, там временная разметка и что-то такое, что-то в этом роде?
Ну, на сегодня бейсбольных полей у нас, к сожалению, в стране не так много. В основном это все в центральной части России у нас, все бейсбольные сооружения. Сейчас достаточно серьезные сооружения бейсбольные профессионального уровня уже в Москве строят и так далее. Ну, конечно, в регионах страны еще таких специализированных площадок нет. И, конечно же, все федерации адаптируют под бейсбол, под игры, под соревнования и так далее. Конечно, адаптируют, по большому счету, футбольные поля, они наиболее подходят, если это нормально большое поле. Не для мини-футбола, а для полноценного футбола. Все равно подходит. Конечно, его адаптируют, потому что в других условиях, конечно, невозможно играть. И хотелось бы, чтобы в тех регионах, где есть у нас бейсбол, там, конечно, нужны именно... Хотелось бы, чтобы были бейсбольные поля, потому что это очень важно для игроков.
Помимо Приморья, еще есть какие-то регионы, лидеры по заинтересованности в бейсболе?
Вы знаете, на сегодня... У нас в последнее время очень часто проходят конференции, с учетом того, что уже бейсбол сейчас стал олимпийским видом, да, и в 2020 году будут в Японии Олимпийские игры, и бейсбол вошел уже в них. То есть и на последних конференциях стало чувствоваться, что во многих регионах нашей страны заинтересовались люди бейсболом. То есть появляются энтузиасты, которые берутся развивать, приезжают, интересуются, как это сделать, звонят нам. Часто я с ними переписываюсь в соцсетях, они задают вопросы, чем-то приходится помогать и так далее, рассказывать. То есть достаточно много, помимо Приморского края, то есть в центральной части вообще много любительских команд сейчас. Некоторые любительские команды в университетах ребята организовываются. Там, например, там в Казани у нас в университете ребята тоже из любительского бейсбола выросли до того, что создали клуб, начали тренировать детей, и ну, то есть какое-то развитие у них там получилось, то есть, в этом плане. То есть, ну, сейчас достаточно много регионов. У нас на Дальнем Востоке здесь тоже раньше... Когда мы начали развивать в Приморье, была только Находка и Хабаровский край. Но сегодня мы как бы немножко развились, и сейчас Сахалин у нас, Сахалинская область опять появилась. Другие города в Приморском крае начинают потихоньку тоже заинтересоваться видом спорта. Я думаю, что тенденция на развитие все-таки есть. И такой, ну, как бы, можно сказать, энергия такая вперед, она есть, двигается, люди интересуются, очень интересно.
Вы можете сказать, чем он привлекает именно у нас, чем он затягивает? И с какого возраста здесь можно начинать? Нет такого, что там для совсем маленького это слишком сложно, а когда уже будет не слишком сложно, будет уже по возрасту поздно.
Уже слишком поздно. Ну да, ну смотрите, здесь, конечно, в плане возраста здесь проблем нету. То есть и где-то в США, в Японии, в Корее дети вообще с 5 лет начинают уже приходить на тренировки 6, но это ж не говорит о том, что они 5-6 лет начинают заниматься полноценными нагрузками, там, полноценным бейсболом и так далее. Конечно, они сначала осваивают какие-то двигательные навыки, там, координационные навыки, сложные координационные навыки, то есть какую-то выносливость первую начинают получать. Ну, чуть-чуть с ними работают именно в плане сложения их, так скажем, как маленьких спортсменов, так, чтобы они уже понимали, что происходит. И, конечно же, они играют в бейсбол, поэтому на этом все нагрузки не заканчиваются. Они чуть-чуть учатся двигаться потихонечку, да, понимать, что это такое. То есть, и, по большому счету, просто играют в самые легкие бейсбол, потому что версии бейсбола именно для детей сейчас на сегодня очень много. То есть, есть упрощенные правила. Мы сейчас в школьных спартакиадах их используем для тех детей, которые вообще никогда не играли в бейсбол. То есть мы создали легкую, так скажем, версию бейсбола по правилам, ту самую упрощенную, чтобы можно было любому спокойно зайти и понять, что это, и начать играть, то есть, по большому счету.
Упрощенную, потому что я правильно понимаю, что там два тома правил? Или такая метафора? Это действительно там кипы целые
изучают? Грубо говоря, да, правил очень много, на самом деле, в профессиональном бейсболе. Правил очень много, особенностей очень много там, потому что тактических особенностей много, статистических очень много, то есть вы знаете, что американцы это сумасшедшие статисты, то есть они вписывают статистику каждое движение игрока, каждую его мысль, грубо говоря, записывают, потом анализируют, то есть в этом плане. Да, правил очень много, особенностей очень много, как на войне.
Да, но адаптировать можно для детей, при этом не портя сам вид спорта.
Да, конечно, для детей, потому что мы ставим перед собой цель тогда, когда работаем с детьми, что дети первое, что должны понять, куда бежать после того, как они ударят мяч, да, и что нужно сделать, чтобы вывести игрока из игры, какими способами, все, что они должны понять на начальном уровне. Для этого мы некоторые правила опустили, сделали все это проще, для того, чтобы они на первом этапе хотя бы понимали вот эти моменты. И знаете, на самое удивление, на наше удивление, когда мы начали это делать, мы поняли впервые, что можно за 30-40 минут научить детей играть в бейсбол.
Вы с ними общаетесь, чем все-таки он привлекателен? Вот почему они его выделяют? Чем он интересен им вот на таком раннем этапе?
Вы знаете, на этом раннем этапе, потому что они, во-первых, смотрят на себя совершенно с другой стороны. В бейсболе нельзя что-то скрыть или спрятаться за кого-то. То есть в бейсболе рано или поздно тебе придется решать поставленные задачи самому, один на один. То есть если мы на рассеры все-таки те, кто даже в бейсбол мало понимает, то есть, видел хоть раз в жизни, что в бейсбол есть люди, которые стоят с битами, а есть, которые с ловушками в поле стоят, оборона, да. То есть, если в обороне у каждого своя позиция, на этой позиции ты в любом случае будешь играть сам, выполнять свои задачи, и никто тебя там не спасет. И также ты выходишь на биту совершенно один против девятерых играть, то есть, да, против питчера и так далее, и есть только ты, грубо говоря, твой дух, соперничество и желание победить. И каждый бейсбол, открывает любую личность, показывает, какой ты есть на самом деле. И когда дети это видят, что они видят своих друзей, какие они на самом деле, как это все, кто что, куда, то есть и так далее, и они зажигают этим видом спорта, они очень эмоционально играют. Я был поражен, когда мы в первый раз в школе это делали. Было такое, что дети вроде играют всего лишь на все первый раз вообще в жизни в эту игру, но зато финал не обошелся ни без слез, ни без кучи эмоций, ни без радости, то есть было очень много эмоций, им очень понравилось, они хотят просто играть в этот спорт.
Это при том, что у нас очень мало о бейсболе пишут, особенно его очень мало показывают, да, как правило, почему ребенок идет, да, потому что есть Криштиану Роналду, на которого он хочет быть похожим, он покупает форму, да, он хочет повторять все его движения, он хочет играть в нападении, потому что это Криштиану Роналдо. В данном случае они увлекаются без какого-то конкретного ориентира, верно?
Да, здесь больше таким ориентиром выглядит именно сам спорт. Здесь ориентир, конечно, те дети, которые видят, у нас бывают такие случаи, что дети приезжают, допустим, как вот у нас возникают такие моменты, что дети приезжают откуда-то из-за границы, где-то жили год, увлекались там бейсболом, допустим, ребенок сейчас будет заниматься в этом году первый год. Он в Канаде год прожил, учился в школе, занимался бейсболом, хотя он сам футболист, загорелся этим, приехал и сейчас говорит, хочет продолжать дальше заниматься бейсболом. То есть, потому что ориентиры, по большому счету, на сегодня топовые лиги мира, которые идут сейчас по телевизору, все знают этих звездных игроков. На сегодня бейсболисты, те, которые тренируются, для них, конечно, ориентир всегда есть. То есть они смотрят на лучших игроков мира. Ну а те дети, которые, конечно, никогда о бейсболе не слышали, не видели, то, конечно, для них больше ориентиром, ориентиром служит больше сам спорт, то есть, чтобы его понять и посмотреть на него.
И вот дальше, знаете, формула работает, по крайней мере, у нас в российском спорте. Дети занимаются до 14-15, дальше все уже зависит от финансов родителей, то есть хочешь, чтобы был спортсменом, дальше куда-то шел, выбрал, а может быть, что-то из этого вышло. Нужно вкладываться. В бейсболе также.
Вы знаете, то есть я со многими игроками разговаривал не только бейсбола, то есть и других видов спорта, которые хотят, я имею в виду игровых видов спорта, не беру сейчас личные единоборства какие-то, индивидуальные виды спорта, а именно игровых видов спорта. И то есть дело не то, что в 14 лет ты дальше у тебя все, либо нужно вкладывать деньги. То есть я, лично мое мнение, из опыта, я много езжу по миру, смотрю, как, чтобы, что нужно сделать, чтобы стать, ну, то есть игроком, который получит хороший контракт. То есть здесь не после 14 лет нужно вкладывать в ребенка, а нужно вкладывать в ребенка с самого начала. То есть потому что вы сами же понимаете прекрасно, что любой профессиональный игрок – это бизнес, прежде всего. И, так скажем, немножко аналогию проведем, да, то есть чтобы у тебя компания нормально развивалась или бизнес как-то развивался, тебе нужно в него вкладывать деньги с самого начала. Здесь, я думаю, что принцип тот же самый. То есть, если ты хочешь вырастить профессионального спортсмена, это, конечно, не те тренировки, которые проводят там бесплатно, да, то есть для тебя, то есть, а потом ты, может быть, и платишь где-то индивидуальные тренировки, то, конечно, вы сами прекрасно понимаете, что все игроки, которые, ну, чего-то достигли, то есть они учились у лучших, посещали какие-то лагеря, да, спортивные, где собирались лучшие спортсмены, то есть в других странах, то есть куда-то, то есть они постоянно перемещаются, стараются учиться у лучших, чтобы их видели, чтобы их замечали, ездить на просмотры и так далее. То есть, и это понятно, что в этом заинтересованы могут быть только родители. Конечно, и федерации, и клубы тоже заинтересованы. То есть если у федерации клубов есть деньги, и они готовы этим заниматься, то это тоже, в принципе, ну, возможно, ну, отчасти. А так, чтобы, как бы, вот и думаю, разделять, что до 14 лет, а потом дальше все только родители, то нет. У нас в России, на самом деле, сегодня те игроки, которые, ну, входят в национальные сборные, в региональные команды, то есть есть спокойно ставки в центрах спортивных подготовках, где они тоже уже, можно сказать, зарабатывают деньги, если они достойны этого, проходят определенный отбор по критериям, то есть проходят абсолютно ставки, получают это деньги и могут спокойно заниматься здесь у нас спортом и дальше выступать на соревнованиях, здесь нет никаких проблем.
И еще вопрос по финансированию. Насколько это дорогой вид спорта? Даже если посчитать, ну, как правильно оценивать, дорогой, недорогой? По экипировке, наверное, да? По содержанию полей? Почему?
Ну, да. Ну, по содержанию полей понятно, что здесь мы не оценим, потому что содержание полей все-таки это не удел спортсменов, да, а больше тех организаций, которым поля эти принадлежат. То есть на сегодня у нас частных полей, тоже сами прекрасно понимаете, что частных полей у нас практически нет. Ну, только все, которые они, ну, окологосударственные, так или иначе. А в плане дорогие экипировки, то я думаю, что можно сравнивать с хоккеем, в принципе, в этом плане. А, ну, можно купить экипировку недорогую. А по части, в плане дороговизны, то здесь вы сами прекрасно знаете, что в любом виде спорта потолка у дороговизны экипировки вообще нет. То есть есть такие бренды, у которых просто смотришь и... Ну, цены. Ну, кто-то их покупает, эти бренды. Ну, не у нас, конечно, игроки, которые получают большие деньги, конечно, они пользуются другими брендами и так далее, и тому подобное, экипировка. А так в целом, вот, допустим, из опыта нашего Приморского края, у меня все спортсмены, которые приходят тренироваться, у меня есть и наша федерация, наш клуб, мы даем ловушки, мы даем биты, у нас мячи, у нас все это есть, у нас мы даем все это бесплатно детям. Они используются на тренировках. Ну, со временем, когда они уже ассимилируются в бейсболе, понимают, что это их вид спорта, что это им все нравится, они, конечно, покупают себе уже ловушки, биты, здесь в этом, ну, отдают спокойно дальше, и этим оборудованием пользуются другие спортсмены, у которых, допустим, нет еще пока оборудования. Ну, любой спортсмен, когда он вырастает, он понимает, что, конечно же, самое лучшее оборудование или экипировка – это то, которое он себе купит. Если у него есть возможность, он покупает. Если нет, конечно, мы предоставляем. В этом вопроса вообще нет. Не знаю, как в других клубах, возможно, так же.
А насколько она доступна? Можно купить, да, в России экипировку без проблем, бейсбольную?
В России, конечно, есть трудности, но, слава богу, на сегодня, когда я тренировался, таких возможностей вообще не было, но то, что давали мы тренировать, то сегодня купить экипировку, в принципе, если от того, что его нет в России, вообще не составляет никакого труда, потому что на сегодня достаточно торговых площадок международных, на которых это все есть, на которых это все продается, разные цены, разные условия, я не вижу там, не видел, что там были проблемы какие-то с покупкой, то есть кому нужно, тот покупает либо сам, либо обращается к нам, мы помогаем покупать, потому что мы постоянно, ну, закупаем какую-то экипировку себе в клуб, то есть и кому что-то нужно, мы докупаем просто, и ребята забирают в основном то, что им нужно.
Самая дорогая, что бита, наверное?
Вы знаете, ну, я бы не сказал, здесь все по-разному, потому что бита может быть стоить и там 1500 рублей, а может быть стоить и около 20 000 рублей. То есть также и ловушка может стоить 1500 рублей, и также может стоить 20 000 рублей. То есть как бы здесь в плане, опять же, от материалов. Сейчас, раньше мы играли, у нас были просто кожаные ловушки, металлические биты, то на сегодня есть композитные биты из так дорогих материалов. То есть тут здесь очень все по-разному. То есть поэтому как бы нельзя сказать, что что-то очень... Самое, наверное, можно сказать, что самое дешевое, в бейсболе. Мне кажется, это перчатки, которые для отбивания, может быть, самые дешевые из экипировки. Может быть, или носки, как бы, а так все относительно, как бы, ну, все, что ты хочешь, каких материалов ты хочешь, тех ты покупаешь, ну, исходя из своего бюджета.
Вот у нас во всяких гипермаркетах сейчас даже биты можно купить, но там немножко для другого они, видимо, покупаются.
Да.
А тем не менее, подойдет такая штука для игры?
Нет. Нет, не подойдет. Это, ну, мы их называем сувенирные биты. У меня, когда маленькие дети тоже приходят к этим битам, я говорю, вы сувенирные биты можете оставить эти дома, потому что они совершенно не предназначены для игры. Конечно, можно с ребенком на пляже где-то там каким-то большим мячом мягким там поиграть, вопросов нет. Но для того, чтобы играть правильно или профессионально в бейсбол, то эти биты, конечно, они не подходят.
До скольки в бейсболе играют? Лет, я имею в виду.
Тут
есть какие-то возрастные ограничения? Или здесь уже можем, не знаю, там, с шахматами сравнить, когда, в принципе, все зависит от амплуа, то есть, если поспокойнее, то можно, не знаю, и до пенсии играть.
Вы знаете, что если вопросы до скольки играть может, то у нас был такой опыт. Мой коллега играл в Америке на любительском чемпионате мира, так скажем, там, где собираются любители со всего мира, всех возрастов. Говорит, мы с нами в команде играл дедушка, 90 лет ему было. То есть он говорит, конечно, бегает уже не так
быстро. Я как знал. Бьет,
да, но бьет, говорит, очень искренне, такой большой, говорит, бородой, все, говорит, ну ударил, бежит не так быстро, но зато, говорит, удовольствие очень много он получает от этого. То есть, я думаю, что, говорит, для здоровья ему и хорошо, у него эмоции положительные, и все. То есть, а нижним пределом, вот мы, нижний предел у нас, мы где-то 6-7 лет уже детей начинаем брать ну, в клуб.
Те, кто завершает карьеру, опять берем именно вот все-таки наших. А куда эти люди уходят? Чем они занимаются после бейсбола, именно вот профессиональные бейсболисты?
Ну, знаете, сейчас создано достаточно в Москве много любительских клубов. Они сейчас играют там, кто-то уходит на тренерскую работу, кто-то, ну, то есть в основном у нас в профессионалах в бейсболе можно играть, то есть как бы, ну, из опыта и в 40, и в 45 играют еще люди, то есть профессионально играют люди в командах, то есть. Ну, а после, конечно, играют, если никаких травм не получили за спортивную свою карьеру, если все нормально, можно переключиться в такие виды спорта, как софтбол, там, допустим, или слоу-пич, ну, такая разновидность бейсбола, более, так скажем, легкая, больше мяч, легче правила, специально для тех, кто уже не может быстро бегать, допустим, там, ну, ввиду, да, возрастных каких-то изменений. То есть просто такие легкие версии, так скажем. И в эти виды слоу-пич и софтбол, допустим, играют во всем мире, то есть также чемпионаты мира проводятся, все там играют и с 50, и в 60 лет, и девушки играют, и смешанные команды играют, то есть здесь вообще никаких проблем нет. В этом виде спорта, знаете, придумали, мне кажется, все для тех, кто уже бейсбол, допустим, не может играть, но он может играть другие виды, да, там разновидности бейсбола, то есть и все сделали для в этом плане.
Ну, такие профильные, да. А среди крупных таких видов спорта, не гибридных, но вот именно крупных, больших, какой можно назвать профильный?
Какой вид,
вот, например, да, вот, например, то есть человек профессионально бейсболом занимался, что-то случилось по каким-то причинам, но он вроде бы в спорте хочет оставаться. Где он может себя применить?
Да, это интересный вопрос, на самом деле, потому что, знаете, вот если вы когда-нибудь серьезно посмотрите бейсбол, игру в бейсбол, тренировки по бейсболу. То есть, ну, чисто с профессиональной точки зрения, как тренер, могу сказать, да, что я начал со временем, когда уже долгое время начал заниматься тренерской деятельностью, замечать то, что я сам играю в гандбол, сам играю в волейбол, сам играю в баскетбол. И начал замечать то, что в бейсболе собраны практически все двигательные навыки со всех видов спорта. Такое ощущение, что, как бы, знаете, вот взяли это всех двигательных навыков, собрали все в одно, и они здесь все применяются. Практически все, что вы применяете в гандболе, в баскетболе, в волейболе, это все применяется в бейсболе, все двигательные навыки. То есть, и я когда начал заниматься 7 лет бейсболом, параллельно меня, ну, так скажем, пригласили играть в сборную по баскетболу, потом уже в 6-7 классе. Потом я играл за волейбол, за школу. То есть, и после бейсбола, знаете, у меня не было проблем ни в одном игровом виде спорта. Я очень быстро ассимилировался, очень быстро адаптировался и обучался очень быстро любому виду спорта игровому. Вообще не было никаких проблем. Поэтому я считаю, что после бейсбола любой спортсмен, который захочет перейти в другой игровой вид спорта, у него не станет никаких проблем вообще абсолютно. Потому что мы зимой играем так же, зимой играем в гандбол. То есть у меня спортсменом ездим зимой раз в неделю играть в гандбол. То есть мы играем, потому что это, ну, близкий к нам вид спорта, такие же, такой же с мячом, такие же броски. То есть, в принципе.
Ну и потому что крытых площадок, я так понимаю, именно бейсбольных вообще единицы, да, по всей стране, еще и поэтому.
я больше скажу, одна и то она тренировочная.
Да, больше вы что, нет. На всю страну? Это у вас там, у вас там, да, или где-то ближе к центру?
Нет, это у нас вообще во всей стране. Это в Москве.
В Москве, вот я. Москве, ну да. Владимир, мы сейчас прервемся на новости. Напомню, что мы беседуем о бейсболе в России с вице-президентом Федерации бейсбола России и президентом Федерации бейсбола города Владивосток, а также главным тренером сборной Приморского края Владимиром Сырнчуком. Продолжим через 3 минуты.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около
спорта». Продолжается программа «Около спорта». Петр Кузнецов. Мы продолжаем беседовать с Владимиром Сырнчуком, вице-президентом Федерации бейсбола России, президентом Федерации бейсбола города Владивостока и главным тренером сборной Приморского края. На примере вашей федерации можно... То есть, если человек захочет заняться бейсболом дальше, как к нему попасть, как этот путь выглядит?
Да путь, на самом деле, очень простой. Нас находят в Инстаграме, нас находят в интернете, нас находят в соцсетях, звонят, приходят, записываются. Никаких проблем. Мы никого не отталкиваем абсолютно. Я вообще считаю, что сказать ребенку, что тебе сюда нельзя, или сказать, иди в другой спорт, это не совсем правильно. Если ребенок пришел к тебе, то я думаю, что ты все-таки должен с ним заниматься. А что из этого получится, это уже все зависит от тебя, от ребенка, и от, ну, так скажем, от общего усилия, как бы, что, ну, от желания, так скажем, спортсмена, тренера и так далее. То есть я думаю, что не должно быть никаких преград для того, чтобы человек занимался.
Вы упомянули про травмы. Насколько это вообще травмоопасный вид, и какие самые типичные травмы у бейсболиста?
Вот если судить все время, когда вопрос заходит о травмах, я говорю, я вот... занимаюсь бейсболом с 7 лет, мне уже 38-31 год, да, грубо говоря, я не имею ни одной травмы, по большому счету. Такой, что можно сказать, что это спортивная именно травма, да, не считая там каких-то царапин, там, и ушибов. Поэтому здесь, вот в этом плане, да, травмоопасность определенно есть, но я считаю, что на сегодня это наименее травмоопасный вид спорта. Если какие-то травмы распространенные есть у нас, но это в основном травмы плечевого сустава, локтевого сустава. Но если тренера следят за своими спортсменами правильно, за своими нагрузками, за нагрузками спортсмена правильно, то есть то эти травмы, как правило, удается избежать, и никаких проблем не возникает.
Драки бывают в бейсболе?
В российском бейсболе драк практически не бывает. Я не помню, чтобы мы дрались, мы, наоборот, с удовольствием с друг другом общаемся, с другими командами, дружим, потому что, ну, когда-то время проходит, приходится играть за другую команду, с удовольствием играем, приглашают в сборные команды, по любителям играть где-то, и мы с удовольствием другом все общаемся, потому что мы все-таки часть истории бейсбола с самого начала. А вообще в мировом бейсболе, который идет по телевизору, конечно, драк очень много. И, ну, я считаю, что это элемент шоу, поэтому какая-то, знаете, бейсбол немножко, так скажем, если его не понимать, кажется скучноват, поэтому, мне кажется, в этом тех элементов шоу, немножко, чтобы взбодрить, ну, публику, делают драки.
Ну да, если, знаете, Владимир, подумал, мне кажется, бейсболисту вообще вот такому, бейсболисту, который, вот как вы, лет 7 уже в этом виде спорта, странно несколько жить в России, потому что игры не обсудишь, пишут, показывают еще меньше, то есть как-то о чем с кем-то поговорить за спорт, но тоже непонятно. То есть это какая-то отдельная категория людей.
Ну, знаете, на самом деле в том-то все и дело, что интересно заниматься тем, работать над тем, что еще предстоит людям многим открывать, да, доводить до людей, привлекать людей. То есть еще есть над чем работать. То есть плохо, когда работаешь над тем, что уже вот во многих видах, я так смотрю, не всем тренерам над чем-то интересно работать, потому что уже из года в год одно и то же. То есть мы практически работаем постоянно в таком режиме, что мы что-то постоянно изменяем, что-то довносим, потому что что-то новое, просто у нас постоянно какой-то стимул идет, понимаете? То есть в этом плане, наоборот, интересно. Люди, наоборот, интересуются, и интересно обсуждать и рассказывать. Потому что я очень много во многих коллективах бываю, мне вы там бейсболом занимаетесь, слышали, там расскажите, как у людей всегда какой-то интерес к этому виду спорта, потому что все-таки он уже давно, он уже развивается, грубо говоря, с 19 века, но его мало кто у нас понимает, ну, по большому счету. Потому что если там где-то в других странах мира, потому что в него играют все-таки больше, чем в 120 странах мира, о нем что-то где-то знают, смотрят и так далее, то в нашей стране это, ну, не очень часто.
Около спорта.
Расскажите, пожалуйста, Владимир, как наша сборная формируется? Давайте дальше начнем. Вот я вижу, что в сентябре начинается чемпионат Европы по бейсболу, и я вижу, чтобы нам туда попасть, точнее, на Олимпиаду 2020 года, нам надо его выигрывать, чемпионат Европы. Угу. Это так? Все правильно? И как у нас с шансами?
Да, все правильно, что нам его нужно выигрывать. И что самое главное, что на всех уровнях бейсбола, так скажем, в стране, мы все это все понимаем. То есть для этого уже президентом Федерации бейсбола России, тренерами главными сборной введена большая работа в этом плане, в плане формирования сборной страны, потому что сборная страны выезжает уже достаточно в серьезные школы, академии бейсбола, многие игроки прошли обучение, то есть привлекаются определенные тренера из США к нам, привлекаются для работы со сборной. Ну, то есть ведется очень большая работа для того, чтобы нам победить в этом чемпионате. И, в принципе, на сегодня, я думаю, что шансы у сборной очень, очень хорошие. На сегодня сборная очень сильная. Хотя вот нас, конечно, подкосило немножко вот это трагическое, трагическое, так скажем, событие с нашим главным тренером сборной России. Но я думаю, что мы будем выходить из ситуации.
А среди европейских сборных кто основные конкуренты? Кто еще так вот хорошо научился играть в бейсбол?
Ну, в Европе много хороших клубов, но в основном в Европе, конечно, самые сильные, это, мне кажется, что голландцы и итальянцы достаточно серьезные. То есть, ну, французы очень неплохо играют, хотя на универсиаде наша сборная смогла их спокойно одолеть, то есть достаточно серьезно. То есть, поэтому я думаю, не должно быть у нас проблем, но сейчас Украина очень хорошая сборная, очень сильная команда. То есть белорусы очень неплохо прибавили, то есть без боли. Ну, я думаю, что, знаете, легких побед у нас не будет. То есть, и поэтому мы каждый день, каждый час, грубо говоря, наша сборная готовится к серьезным и сложным боям, так скажем.
То есть со временем у американцев на самом деле появились конкуренты вообще? И не так уж и просто американцам теперь победить в бейсболе?
Вы знаете, на самом деле все немножко в мире бейсбола не так, потому что американцы, по-моему, за последние 10 лет первый раз выиграли на мировой классике, на последней мировой классике выиграли этот чемпионат. Больше они не выигрывали.
А мировая классика, чтобы мы понимали, это насколько престижный турнир? Ну, то есть это что-то типа чемпионат
мира, да? Чемпионат мира, да, по футболу, вот чемпионат мира по бейсболу, грубо говоря, это, ну, сопоставимый чемпионат, то есть уровень, то есть это практически играют все команды мира, самые сильные сборные играют, то есть так далее. Раньше это был турнир на начальном уровне, может быть, не такой, ну, зрительный, потому что там не разрешалось играть профессиональным игрокам, то есть, которые играют в профессиональных клубах Лиг мира, самые лучшие игроки. То, ну, барьер как был снят, это стал, ну, на сегодня один из самых крутых, так скажем, чемпионатов мира, где играют тоже и топовые игроки в том числе. И практически каждая страна выставляет свои команды национальные там. И я вам так скажу, что американцам там приходится очень несладко. Очень, очень несладко. Вот они выиграли, сколько я смотрю, мировую классику уже, около 5 лет, и то есть за последние 5 мировых классик вот американцы с трудом вот они последние победили, то есть это было очень для них.
А кто там выигрывает, или тоже какая-то гегемония,
знаете,
особо нет?
Сильные, нет, гегемония есть, гегемония там держит Доминиканская республика, то есть кубинцы очень хорошо играют, мексиканцы, пуэрториканцы, то есть японцы, Тайвань, голландцы, опять же, итальянцы, то есть это достаточно серьезные коллективы, то есть американцы далеко, они как бы не лучшие, скажем, в этом виде, они конкурирующие среди лучших, так скажем, но не самые лучшие.
Что касается национального чемпионата, опять на примере футбола, просто с чем многие знакомы, как это выглядит? Национальный чемпионат существует или нет? То есть клубы, приморский клуб, московский клуб, какой-нибудь клуб из Сочи, и все они играют в едином национальном чемпионате. Или не так? Или как-то по регионам разбиваются?
Нет, совершенно так. То есть на сегодня в чемпионате России могут играть как и клубы, так и сборные команды регионов. Но видите, в чем вся сложность у нас, то есть, в том плане, что страна у нас большая, очень большая, то есть и клубы, которые находятся, допустим, на Дальнем Востоке, мы так как заложники, да, то есть мы не можем полноценно участвовать в чемпионате России, потому что это достаточно много перелетов, практически, ну, каждую неделю нужно летать, да, то есть это очень большое количество финансовых средств, на которых, конечно же, у нашего региона нету. То есть, а так могут участвовать и клубы, и сборные команды. То есть, и на сегодня, когда мы столкнулись с тем, что большая страна и клубы, которые хотят участвовать, не только есть в центральной части, в западной части России, да, то есть, но также и на Дальнем Востоке, то мы столкнулись с тем, Федерация бейсбола России, я имею в виду, вот наш исполненный комитет и так далее, что нужно менять структуру чемпионата для того, чтобы могли участвовать как можно больше еще команд из других регионов, и которые более отдаленные. То есть вы правильно сказали, что, возможно, он будет разбит на несколько там территориальных, да, моментов, то есть, и так далее. Потом будет какой-то общий финал, то есть, и так далее. Мы думаем и работаем над этим. Это один, так скажем, одна из самых сложных наших задач — включить как можно больше сборных и клубных команд в чемпионат России, потому что финансовых средств у наших клубов, конечно же, не так много, как в футболе, допустим, в хоккее.
Насколько региональные спортивные чиновники, скорее всего, все-таки к ним, прежде всего, вопрос, насколько они активно поддерживают бейсбол вот на сегодняшний день, в 2019 году?
Знаете, не знаю, как в других регионах, ну, по большому счету, это уже вопрос каждому на местах. Но у нас в регионе здесь проблем нет. Здесь все, наоборот, только приветствуют бейсбол, в принципе, потому что все понимают, что мы, скажем, окно в Азию, а в Азии бейсбол – это спорт номер один. В Японии и в Корее это точно, на Тайване и так далее. То есть сейчас очень Китай очень динамично начал развивать бейсбол. То есть, потому что пока не спорт номер один, но у них уже появились достаточно серьезные клубы там. То есть и здесь у нас поддержка, конечно, бейсбола определенно есть, но есть одно но, понимаете, то, что у нас много денег выделяется из бюджетов, допустим, разных уровней на профессиональные клубы хоккея и, допустим, и футбола, то, конечно же, если бюджет не будет столько им выделять денег, то и с футболом станут у нас тоже проблемы, они не смогут зарабатывать деньги сами, как коммерческие клубы. Хотя они, любой профессиональный клуб – это коммерческая структура, по большому счету. Она должна жить за свои средства. И как бы, а у нас бюджетной иглы нет. Конечно, нам выделяют определенные деньги, наши спортсмены участвуют постоянно на первенствах России, на спартакиадах учащихся и так далее. Но это такие спортивные мероприятия, которые длятся не более, там, допустим, недели или 10 дней. Участвовать полноценно в чемпионате России, возить команду, то есть, ну, вы сами понимаете, примерно, знаете, хотя бы 25 человек на чемпионат России в Москву каждую неделю, то есть это очень затратно для бюджета. Мы просто опустошим бюджет очень быстро. То есть, и это все понимают, и мы не требуем этого от, грубо говоря, от региональных властей, потому что мы понимаем, что мы очень быстро опустошим, ну, бюджет края, и все спортсмены останутся просто без денег. Поэтому мы так взвешенно к этому относимся и думаем, что все-таки мы должны поработать над изменением структуры чемпионата для того, чтобы все команды могли полноценно участвовать. Ну, нужно регламент пересматривать. То есть, ну, в этом плане очень серьезно поработать. Потому что бюджет как бы есть, и нам готовы давать, чтобы мы участвовали в чемпионате России. Ну, вы сами понимаете, что любой бюджет, он не безграничен.
Соответственно, со сборами, как это бывает у больших популярных видов спорта, тоже проблемы. Как часто куда-то выезжает команда? Есть ли в этом необходимость, на самом деле, для российского бейсбола?
Выезды, сами по себе, выезды очень важны. Сборы мы, конечно, проводим для своих спортсменов, но мы их проводим, как правило, у себя на территориях, эти сборы. Для тех спортсменов у нас, все спортсмены, которые, ну, у нас, по крайней мере, в крае, есть территории, на которых есть бейсбол представлен, мы их собираемся в одном месте, проводим серьезные сборы, привлекаем, опять же, мы договорились, чтобы к нам приезжали тренера из США там каждый год, и мы работаем со всеми спортсменами, обучаем их. Опять же, тренировочные игры проходят и так далее. Выезды, конечно, важны, потому что если только тренироваться, то бейсбол такая игра, что в игре, когда ты попадешь в игру, ты вообще не поймешь, что это и куда что происходит, хотя ты будешь все уметь. То есть, потому что игра достаточно сложная, и для того, чтобы был у тебя опыт и работать, так скажем, ну, на автомате, то, конечно, нужно очень много игр. Потому что в любом виде спорта, да-да, я думаю, что всем это понятно, что в любом виде спорта соревнования – это очень важный момент, где ты закаляешься, грубо говоря, не только, как, ну, так скажем, проходишь все свои тренировочные этапы, смотришь, что ты наработал, ну, также и, так скажем, морально и физически ты закаляешься. То есть, поэтому игры очень важны. Наша команда тоже выезжает, мы ездим, я еще раз повторюсь, на первенстве, на спартакиаду, но также мы стараемся играть за границей, здесь в Азии. Наш клуб неплохо выступает в Гонконге в последние года. То есть мы каждый год выезжаем играть в Гонконг, посещаем Корею, играем, то есть, и приглашаем, конечно, к себе.
Вы упомянули иностранцев. Я знаю, что, поправьте меня, уже не работает или все-таки продолжает работать. В общем, Роберт Протекстер, правильно? Это первый тренер сборной СССР по бейсболу. Потом он был какое-то время помощником главного тренера сборной по бейсболу. Вопрос по нему, остается он или нет где-то в структуре. И много ли у нас иностранцев, которые нам помогают развивать бейсбол? И в чем интерес? В чем те же самые американцы находят интерес у нас в развитии нашего бейсбола?
Ну, по Бобу Протектору, я думаю, решение сейчас, так скажем, в процессе принятия, так что, я думаю, нужно поработать тренерский штаб сборной страны, президент федерации, то есть, ну, и все мы работаем над этим. Я думаю, что скоро решение будет принято, остается он или не остается. Ну, а сам процесс привлечения тренеров, он, конечно, важен, потому что это же все-таки тренера, мы привлекаем первых тренеров не школ, допустим, да, простых, а привлекаем тренеров, которые имеют определенный профессиональный уровень. То есть мы работали, помимо Боба Протектора, я в Приморский край приглашал к себе Питера Калиенда, который был тренером сборной Америки. Сейчас он находится в Зале Славы. То есть достаточно опытный, умный и мудрый тренер. То есть потом мы его приглашали в Москву на тренерские конференции, то есть передавали опыт тренерам. Многие, конечно, многие вещи тренера наши знают, но сам подход к тренировочному процессу, сам, ну, вот само обучение ментальности игроков и так далее, конечно, это очень интересно. И они, знаете, они очень сильно на самом деле заинтересованы. Вот спрашивали там, во второй части, да, вашего вопроса, что насколько, почему у них интерес. Потому что, мне кажется, у них интерес, знаете, в первую очередь в том, что у себя им уже все предельно понятно. В США, допустим, и так далее. Ну, у всего мира есть запрос на их знания, потому что ту статистику, которую они, тот анализ, который они провели уже в бейсболе за 19 века, да, то есть это огромный багаж знаний, который многим не хватает. То есть они заинтересованы нести его в массы, причем это как бы нету какой-то, знаете, негатива какого-то, а наоборот, мы очень хорошо общаемся с своими друзьями до сих пор, как бы, и постоянно советуемся, о чем-то разговариваем. Хотя Питер Калиенда говорит, когда я работал в сборной США, я изучал именно опыт советских тренеров в плане физического развития спортсменов, то есть это, говорит, уникальный опыт, я не знаю, почему на сегодня вы перестали, говорит, им пользоваться, когда я смотрю на многие тренировочные моменты, которые происходят сейчас у вас в стране.
Около
спорта. Да, Владимир, но деньгами мы особо их привлечь не можем, да, как тех же иностранных, да, тренеров больших видов. Да. Mm-hmm. Есть ли игроки, которые, наши игроки, уже выросшие, зарекомендовавшие себя здесь и играющие где-то там, за рубежом, российские бейсболисты?
У нас играли многие, ну, я бы не сказал, что прям так у нас, знаете, очень многие играли, но у нас есть опыт игроков, то есть у нас за всю историю бейсбола, я думаю, что более 20-30 игроков играли в системе MLB, то есть, и есть на сегодня даже игроки, которые сейчас в Крыме, в сборной Крыма, тоже они в системе играли, в американской, то есть, и я на сегодня, у нас порядка, по-моему, 5 или 6 человек там тоже, я сейчас не буду врать, сейчас уже точно не помню, но у американцев есть, они приезжают, у нас есть интерес, но нам не хватает, видите, у нас не хватает для того, чтобы нам подготовить спортсменов вот уровня, тот, который будет необходим в мире, нам, конечно, немножко не хватает тренировочных баз хороших, тех, которых нужно. То есть, и, конечно же, материала. То есть в бейсбол играет не так много людей. То есть, если бы у нас в бейсбол играло столько, сколько играет, там, допустим, в Америке или в Японии или в Корее, то, конечно, у нас, я думаю, что были бы игроки не хуже, чем в Америке, в Корее или в Японии. Потому что вот из опыта, опять же, мы когда вот начали проводить, помните, мы в начале нашего диалога рассказывали про Золотую Лужку в школах, когда мы вот по 40 минут обучения, то есть uh-huh. Они играют, ребята. И я обращал внимание на то, что многим ребятам, которые впервые взяли биту или впервые ловят мячик, они уже делают те вещи, хотя мы их этому не обучали практически, да, они просто, ну, как сказать, интуитивно делают эти вещи, которым приходится учить некоторых спортсменов годами. То есть, если бы было бы у нас, допустим, да, к примеру, очень много выбора, так скажем, материала, с которым бы мы работали, с ребятами, с детьми, то есть, допустим, то был бы очень выбор серьезный из тех ребят, которые уже принципе, на, приходят, они уже, в принципе, ну, знаете, есть те спортсмены, которые, ну, вот, от начала до конца давно все, то есть, как бы, их сразу видно. То есть, в любом, я думаю, что эти бы спортсмены могли бы стать звездами бейсбола. Бесспорно.
Вот, это вопрос о том, как это должно работать с не самым, мягко говоря, популярным видом спорта в России. Вот, например, грубо говоря, появится поле, будет интерес. Да? Вот с чего все-таки начинать?
Я думаю, конечно, что интерес появляется и без поля, потому что все мы, и все, кто был до меня, все, кто начинали заниматься бейсболом, конечно, мы начинали все не того, что было поле. Как мы пришли просто потому, что был уникальный опыт и интересный вид спорта, и для нас непонятно. То есть, было очень интересно. То есть, в этом, наверное, суть, потому что, ну, поле должно быть, конечно, но это не определяющее, я думаю. Что поле нам нужно для того, чтобы нам приглашать, допустим, да, международные там, команды какие-то, проводить уровневые соревнования и так далее. Но для того, чтобы нам получать удовольствие от игры, допустим, здесь, проводить тренировочный процесс, привлекать детей, и чтобы они занимались и играли в бейсбол. Я думаю, что поле, конечно, оно не определяющее, то есть для ребенка, потому что все-таки он приходит в спорт, он хочет играть, попробовать себя, свои силы. То есть единственное, что, конечно, хочется, что определяющим в плане поля должно быть хотя бы просто условия стадиона нормальные. Потому что я езжу много по регионам и в деревне, где ребята занимаются спортом, не везде, конечно, есть хорошие, хотя бы элементарные, просто плоскостные сооружения, которые могли бы быть универсальными. То есть в этом проблема, да.
Последний вопрос. Как в целом меняется бейсбол у нас, вот как раз с конца СССР, да? Все-таки это, об этом времени идет речь, и вот до настоящего времени.
Ну, знаете, бейсбол меняется, конечно, сильно в любом случае, потому что времена СССР, конечно, бейсбол был на огромном подъеме. Каждая республика, ну, грубо говоря, хотела и имела команду. И играла в чемпионате СССР. Это, конечно, было все хорошо. Это было здорово. Это было огромное количество команд. Я сам это видел, как играла у меня здесь иркутская команда во Владивостоке, когда я только начинал заниматься бейсболом. Это было очень интересно. И когда мужчины играют в бейсбол на таком уровне, на хорошем, то есть, да, это бесспорно. В то время это было лучше, но на сегодня, конечно, бейсбол ушел далеко вперед по сравнению с Советским Союзом, потому что сегодня, конечно, база знаний увеличилась в плане тренировочного процесса, в плане вообще подхода ко всему, в плане подготовки спортсменов, формирования сборных команд, участия в соревнованиях, то есть каких-то тактических навыков. То есть, конечно, здесь даже тренировочная база на сегодня сильно поменялась, потому что изменилось все полностью. Раньше не было у нас, грубо говоря, экипировки. Что привезли, тем мы играли. Но сегодня спортсмены понимают, что как бы какую биту лучше взять, где ее взять, то есть, ну и так далее. То есть в таких соревнованиях что-то можно использовать, на каких-то нельзя использовать, то есть, и так далее. То есть на сегодня очень все изменилось очень сильно. И самое главное, что мне кажется, что уровень бейсбола на сегодня намного выше, чем был тогда, потому что все-таки на сегодня, вот работая с этими знаниями, с новыми, спортсмены получают больше информации, и у них больше возможностей, так скажем, профессионально вырасти.
Спасибо большое. Спасибо. Владимир Саранчук, вице-президент Федерации бейсбола России, президент Федерации бейсбола города Владивосток. Очень интересно было. Спасибо. Теперь будем следить. Теперь мы очень много знаем о бейсболе в нашей стране. Спасибо. Вам успехов.
Да, хорошо, Федор.
Всего доброго. Вам спасибо. До свидания.
Около спорта.